Привет, Алёша.
Привет.
Ты знаешь, я хотел с тобой поговорить вокруг одной самой масштабной и фундаментальной темы сегодня.
Так.
Вокруг самооценки. Причем для всех.
Так.
Во-первых, что это вообще такое?
Что это такое?
Вот самооценка.
Для того, чтобы понять, что такое самооценка, нам с тобой нужно сначала разобрать, что такое самосознание. Вот ты сам себя осознаешь, что ты Рома, человек, что там, мужчина и прочий набор. У тебя есть какой-то характер, у тебя есть эмоции, мнения, переживания, ощущения. Они все тебе присвоены. Ты многое о себе знаешь. Эта часть самосознания называется самопознание. Это процесс. Самоосознавание – процесс, самопознание – процесс. И вот систематически мы им занимаемся через разговоры с другими людьми, через обучение, через учение самого себя. Вторая часть процесса самосознания – это процесс самооценки. То есть, как-то сейчас мы начали, конечно, не с самого легкого, а личность как динамическая система. Вот у меня есть процесс «я себя познаю» и каким-то образом это оцениваю, прикладывая это к внешнему миру. Два процесса всего самосознания. И мы постоянно их два гоняем. Мы постоянно себя осознаем, познаем и постоянно себя как-то оцениваем. Есть момент. Оценить мы можем только оцениваемые вещи, то есть по которым есть шкала оценки. Такие вещи внутри различных сфер нашей жизни – это профессиональные навыки, таланты, возможности, способности. – И есть такое понятие, как такое уравнение самооценки. Да, вот, знаешь, вот это заниженное, завышенное, вот это все. Это уровень притязаний, на что я претендую в данной сфере своей жизни или личности, чем-то еще, поделенный на уровень моих возможностей, талантов, потенциальная, проксимальная самооценка и так далее. Не буду тебя здесь грузить. Уровень моих амбиций, поделенный на уровень моих возможностей. И вот в идеале должна быть единица, то есть все, на что я претендую, полностью покрывается моими возможностями, способностями, навыками. Либо меньше единицы, либо больше единицы, соответственно, заниженные, завышенные самооценки. Когда то, на что я претендую, с лихвой покрывается моими возможностями, навыками, талантами, способностями, может быть, и я как-то претендую все на меньшее и на меньшее. Это, конечно, заниженная самооценка. Да? Там, условно, с дипломом инженера ракетостроения идти, не знаю, скворечники делать. Я, кстати, как предел мечтаний.
Смотрел видео на этот счет, что люди с очень высоким образованием и в целом высоким интеллектом, что в большинстве стран там за рубежом их не берут на простые работы. Условно на там дворника, грузчика и так далее. Да, потому что проблема не в том, что ну как-то это неправильно или еще что-то. Нет, все проще. Эти люди не справляются с простыми задачами.
Да?
Они рассеяны, они, ну и так далее. То есть, короче, что они действительно вот какую-то рутину а-ля мести улицу, у них не очень хорошо получается.
Что очень-очень обидно, потому что одна из моих самых любимых занятий, одно из самых, когда я училась, уже когда, собственно, выпускалась в универе, было приходить в ресторан, в котором я работала через универ, и мыть посуду. Вот мыть посуду, где можно не думать, где я даже дома не мою посуду, чтобы ты понимал. Я вот, ну, вообще не по этому делаю. Но это была такая очень определенная, особенная медитация для меня. Вот. Ну и, собственно, есть завышенная самооценка. Когда я претендую на какую-нибудь позицию CEO, а при этом у меня знаний надворника. Ну, вот как-то так.
А мы вот эту вот оценку самих себя производим по поступкам, по мыслям, по другим словам людей про нас. Почему?
Здесь ты заступаешь на еще одну сложную территорию, потому что самооценок у человека очень много. Она не одна. У меня есть профессиональная самооценка, у меня есть личностная самооценка, у меня есть ситуативная самооценка, да, на которую как раз влияет, вот, например, мы пришли бы сюда. Это пришел такой вот как-то есть чистенький, красивый и так далее. У меня было бы пятно на лацкане. Я думаю, господи, вот я, конечно, ужасный человек. Он тут такой красивый сидит. А я бы в этот момент, моя самооценка в сравнении с тобой, понесла бы урон. И если бы ты предложил, например, сфотографироваться где-нибудь, там, не знаю, на какую-нибудь обложку, вот прямо сейчас, да, я такая, да нет, нужно ему сфотографироваться, потому что он красивый, он сейчас хорошо выглядит, чистенький, опрятный. Я не буду этот шанс брать, это не моя амбиция будет, потому что я хуже, чем ты в этот момент. Это ситуативная самооценка. И, конечно, на все эти варианты самооценок влияют разные вещи. Самооценка как процесс выполняет много сложных функций в личности человека. Она мотивирует, она регулирует, она позволяет строить планы, она соотносится с непосредственно эмоциональной частью нашей, с эмоциональным интеллектом. Самооценка влияет на много-много-много разных вещей, и в том числе на поведение человека. Я пойду брать этот шанс, на который у меня амбиции, или не пойду? Я себя хорошо в соотнесении с этим чувствую или не очень? То же самое профессионально, например, которую начал изучать профессиональную самооценку, он называл трудовой, ну, трудовая самооценка, трудовая, о, господи, слово вылетело, бандура, который наш замечательный социальный психолог, он проводил эксперимент на эту тему и выяснил, что фишка в рабочем процессе не в том, что работник может выполнить какую-то задачу, а в том, что он верит, что он может выполнить какую-то задачу. И тогда он выполняет ее гораздо круче. И вот, собственно, это еще что там, чуть ли не середина прошлого века. Ну ладно, чуть-чуть позже.
Напишите в комментариях, было ли у вас такое.
Что на это влияет? На это влияет как знание о себе, вещь, которую мы оцениваем, так и знание об окружающем мире, окружающих людях, с которыми мы себя сравниваем внутри этой оценки. Та самая шкала, к которой мы себя прикладываем.
Почему я с тобой хотел на эту тему поговорить? Во-первых, мне всегда, конечно, было интересно, как до изобретения зеркал люди себя самоосознавали. Потому что не каждый раз мог к ручью подойти или к стоячей воде, чтобы посмотреть на себя и в целом понять, как ты выглядишь. Но я с тобой в большей степени хотел поговорить на эту тему, потому что мне кажется, что тема самооценки привела к тому, что очень большое количество людей сейчас не очень счастливы. Несчастливы те, у кого она заниженная, несчастливы те, у кого она завышенная. Это сказывается на какие-то результаты работы, в частности, и прочие моменты. И иногда фигурирует такое словосочетание, как здоровая самооценка.
Адекватная. Здоровая – нет такого понятия. Есть понятие адекватной самооценки. Вот та самая единичка.
Что такое адекватная самооценка?
Адекватная самооценка, когда мои возможности, таланты, способности полностью покрывают мои амбиции.
Но мы же так ничего не достигнем.
Почему? Смотри,
должно же чуть-чуть не хватать все время.
Прогнозируемая возможность учитывается. Я приведу тебе пример. Например, ко мне пришли и сказали, слушай, а вот есть лекция классная по смежной с тобой тематике, ну, не совсем в твоем поле, но гонорар очень хороший. Хочешь? И я скажу, хочу и берусь за это. Я буду осознавать, что у меня где-то нет, может быть, достаточных знаний в предмете. Вот прям в узкой специальности. Но я знаю о себе другую вещь. Я знаю, что я великолепно обрабатываю информацию. Это значит, что с моей скоростью обработки информации и общим погружением в тему у меня уйдет достаточно малое количество времени, чтобы достаточно глубоко в тему погрузиться и интерпретировать эту информацию для рассказа другим людям. Это вот то, что у нас под чертой, это мои возможности. Это мой прогноз, основываясь на своих талантах и возможностях. И это адекватно, потому что в итоге я эту лекцию пишу с достаточной глубиной и с достаточной интерпретацией. Не потому что, когда мне предложили, я знала этот материал, а потому что я была уверена в своей возможности узнать этот материал. Make sense?
Понимаю.
Так.
Почему мы такие, какие мы есть? Вот ты затронула тему.
Сколько у тебя часов есть на запись?
Тему самопознания и в целом того, что мы из себя представляем. Когда представляют себе психолога, то есть куча шуток, и ты, конечно, понимаешь на этот счет, и у тебя есть даже рил смешной тоже на эту тему, что сначала надо обвинить всех вокруг, то есть начать с родителей. А что, почему мы получились такие? Потому что родители. А что действительно важно в том, какая личность получилась?
Все.
Генетика.
Ты мне такой вопрос задал, я тебе такой вопрос отвечу.
Важна.
Генетика влияет в том числе на структуру психики. Давайте не забывать, что мозг – это морфофизиологический субстрат психики. И то, как он функционирует, в том числе зависит от того, как устроена наша органическая материя. А это я тебе с точки зрения нейропсихологии в том числе говорю. А, во-вторых, почему о родителях? Я ехала сюда и как раз думала вот это вот психологи, родители, 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 и в каждой шутке есть доля шутки. Потому что я понимаю, что это профдеформация с одной стороны, а с другой стороны, ты просто не представляешь, какое количество часов в неделю я как специалист на сессиях с клиентами убеждаю взрослых, реализованных, классных, интересных людей в том, что они неплохие мальчики и девочки. А вот это начало самооценки. И это может быть блестящий специалист в своем поле. Это может быть невероятно красивая женщина. Это может быть просто удивительная личность. Но внутри он все равно плохой мальчик или плохая девочка. Потому что когда-то в его структуру оценки было введено понятие «хорошо» и «плохо», которое вообще неприменимо к взрослой личности. Понятие «хорошо» и «плохо» мы используем со своими детьми, чтобы нам было удобно. И некоторые из него не вырастают. И, конечно, родители – очень важный элемент, потому что это мой значимый взрослый. Я, когда рождаюсь на свет, да, я вообще не знаю, что я существую. Конечно, я не могу это оценить. Я не знаю, что я существую. Вот в районе первого года я неожиданно узнаю, что есть я. Что я отделен от мира, отделен своим телом, что есть какие-то другие объекты, есть другие субъекты, что моя граница личности проходит по границе моей кожи, что меня видят, что меня любят. Это все я узнаю. Взрослые очень сильно забывают, что это тяжело научиться быть человеком. И родители – это наш проводник в обучении того, как быть человеком. А это очень сложная наука. И, конечно, ребенок в этом смысле абсолютно полагается на родителя. До там, примерно 5 лет, если мы ссылаемся на психоанализ, у ребенка нет своей морали. У него не будет критического мышления до подросткового возраста. Как он будет иначе интерпретировать этот мир, как не глазами своих родителей? Никак. Соответственно, генетика, то, что происходило в перинатальный детский период в том числе. Здесь мы говорим, например, на органические нарушения, сотрясение мозга, родовые травмы и т.д. и т.п. Там алкоголизм, опять же, тоже то, что происходило с матерью. Стрессы, перенесенные во время беременности, имеют некоторый эффект. Не такой большой, как раньше считалось, но тем не менее. Воспитание. Структура, ну, собственно, физиологическая, как сказать, как поддерживали здоровье ребенка на протяжении вот этой фазы взросления. И дальше уже какие категории вводили. Когда у нас ребенок там, примерно в возрасте 7 лет начинает дифференцировать внутреннее и внешнее «я», у него есть внутренний мир, у него есть внешний мир, ссылаясь на нашего замечательного соотечественника Выгодского, это самое значимая часть жизни в тот момент, что у меня есть я внутри и я снаружи. И вот там же примерно начинает формироваться самооценка. И дальше начинают вводиться какие-то интересные понятия из серии «А вот ты суп съел, ты хороший мальчик, а двойку получил, ты плохой». И в этом понятии, в этой фразе, в ней нет логики. Потому что неужели то, какой я человек, зависит от того, съел ли я суп? Ну, для нас с тобой, как для взрослых людей, это идиотизм. Но для ребенка, у которого нет критического мышления, это единственная истина. И вот он вырастает, критическое мышление, может, появляется, может быть, развивается, может быть, нет. Но при этом он вырастает, и он все равно думает, что если я съел суп, я хороший мальчик. Даже если я мальчик, который управленец большого банка, например. Или я некрасивая, потому что мне в детстве говорили, ты у нас, конечно, страшненькая, но кажется, учись, пожалуйста, потому что, конечно, ужас. Хорошо замуж не выйдешь. Вещи, которые родители говорят своим детям, я иногда, конечно, выпадаю даже в том числе на сессиях. Но и родителей-то тоже можно понять, их никто не учил быть родителями. вот какой-то очень человечности хочется в этом вопросе с двух сторон, что у детей есть большая задача научиться быть человеком, а родителей никто не учил быть родителями. И вот дальше справляемся как можем. Поэтому мы учим современных родителей правильно делать комплименты детям, что мы говорим им «спасибо, что ты старался». Спасибо, что ты там что-то делал, да, действия адресуем. Потому что действия можно исправить. А личность ребенка, вот эта зарождающаяся, она всегда неприкосновенна, потому что ты всегда чудесный, ты замечательный, ты любимый, ты счастливый, ты очень важный, очень нужный. И это не зависит от супа или двойки. Вот эта идея, ее во взрослом возрасте приобретать очень тяжело. Поэтому хотелось бы, чтобы у нас была возможность заложить, ну, уже хотя бы в своих детей эту идею с раннего возраста, что ты замечательный вне зависимости от продуктов твоей деятельности.
Я очень хорошо запомнил, когда я познакомился с этого, что смотрел ту замечательную лекцию на проекте «Синхронизация», и ты рассказывала, в частности, про откровенно варварский эксперимент. Ты сейчас хочешь сказать, какой из мира психологии, да, что их там было много, но тот, который на меня самое большое впечатление произвел, где мамы не разговаривали с детьми.
«Каменное лицо».
Можешь рассказать про это?
«Каменное лицо» — эксперимент с младенцами. Когда матери переставали давать им эмоциональную реакцию и просто не выражали никаких эмоций. Поскольку для ребенка эмоция — это, по сути, единственная форма коммуникации, когда вот он совсем новорожденный младенец, в этот момент ребенок переживает страх смерти. И жуткие истерики, жутко болезненные переживания как для матери, так и для младенца было. Потом Мэри Эйнсворт на фоне этого строила идею о привязанности, в том числе был эксперимент, да, когда сейчас очень как-то, наверное, популяризирована в медиа эта идея, что у нас есть там надежный тип привязанности, тревожно избегающий и так далее. Ну, куском ее работы была в том числе идея про избегающий тип, который вот как раз с таким отсутствием родителя справляется тем, что он сам избегает отношений впоследствии. Вот такой страшный эксперимент.
Мы, взрослые люди, мы же не можем вернуться в детство и перезаписать свое детство. А как работают психологи с тем, чтобы вот ты почувствовал себя сейчас чуть-чуть лучше? Неважно, съел ты суп или нет. Я, честно, просто сознаюсь, я не люблю суп. А с детства я, конечно же, получал, как и большинство людей, о том, что суп обязательно нужно есть. И когда сейчас периодически, крайне редко, при том, что у меня абсолютно замечательная мама, и у нас великолепные отношения, но она иногда там может сказать, ты там раз в 3 года случайно упомянуть суп, меня это триггерит, знаешь, и я понимаю, что я такой становлюсь в защитную позицию сразу же какую-то.
Понимаю.
И вот вернуться мы назад не можем, но как нам самому себе перезаписать эту оценку? Как перестать себя видеть глазами родителей? Вот, наверное, вот такой вопрос основной.
Вспомнить, что у тебя есть очень крутой инструмент.
Мозг?
Прикинь. У тебя, в отличие от 5-летнего ребенка, развитая кора больших полушарий. И если, сейчас очень тоже крайний случай возьму, да, если у нас есть способы социализации антисоциального расстройства личности, психопатии в том числе, когда мы учим человека, не имеющего эмоционального теплого контакта и эмпатии, выбирать любить, выбирать дружить путем когниции, да, путем мышления, путем осознанного выбора. Поверь мне, для человека, который здоров, есть возможность это сделать. То есть, смотри, здесь у нас можем тоже разные школы взять. Если это прям какая-то травматичная очень история, жизненная, детская, травма функционирует иначе в мозге. Она не работает чисто в поле там, памяти. Вот просто что-то я вспомнила этот вторник. Она работает и затрагивает в том числе кусочки нашей лимбической системы. Это глубоко эмоциональное переживание. И каждый раз, когда мы вспоминаем травму, мы переживаем ее как бы заново. И, например, рекомендованная ВОЗ технология работы с такой травмой прям, вот прям серьезный, с ПТСР, собственно, посттравматическим стрессовым расстройством, она, господи, ЕМДР. Да. Вот я очень долго скептически относилась к этой истории, пока не обсудилась с неврологами, и мне рассказали, как, собственно, задействуется в результате электрических, в том числе, токов, очень часто внутри этой практики, внутри качественного протокола. Проблема, что в России, что у нас нет человека, который соблюдает протокол, там задействуется четырехуголник, как там зрительный нерв задействуется, почему это работает именно так. Мне объяснили, я поняла, ну окей, здорово. С ПТСР можно так работать, значит, круто. Сама бы сходила. Интересное развлечение. Если мы говорим о функциональном человеке без расстройств, о здоровом абсолютно, но это психотерапия, когда мы учимся выбирать иначе. И это очень болезненно. Вот классика такой сессии с клиентом, когда мы сидим, и я говорю, ты замечательный, а у человека слезы, и вот это вот ощущение выворачивания как-то всех твоих внутренностей наружу, это больно слышать, это ужасно слышать, это вот вне сессии тебе делают комплимент, и ты говоришь, да, уф, оставь.
Фигня.
Фигня какая. Или начинаешь переубеждать человека, ой, потому да что нет, с твоей да внутренней правдой это,
ну,
да.
Ну, да, ну перестань.
Это не совпадает. И ты такой, господи, я соврал человеку, он решил, что я хороший. Это отход, во-первых, от понятия хороший-плохой. Ну, то есть первым шагом...
Сойти со шкалы.
Да, сойти со шкалы. Давайте мы будем относиться к себе как к взрослым личностям, которые могут быть яркими, интересными, там, сексуальными, харизматичными, могут быть целеустремленными, дисциплинированными, ответственными. Тысячи разных вещей, кроме хорошей и плохой. Ну и второе, собственно, признать, что я вот все эти вещи, и что мама могла ошибаться.
И это... Как это? Вот. Ты сейчас на святое наступила.
На святое наступила. Это да, это бывает. Я такая вообще.
Мама не могла ошибаться.
Еще и потанцуем, подожди. Да. Когда мы говорим об этом, мы в первую очередь говорим о взрослении личности. Такие два параллельных процесса происходят. Когнитивный, вот, мыслительный процесс и эмоциональный процесс признания себя другими вещами. И процесс взросления личности. Это значит выяснение своих границ, отделение себя от объекта матери, присвоение себе внутреннего критика и заботливого элемента вот этих двух частей, которые мы вообще-то должны от родителей забрать, присвоить и себя там интегрировать в личность. И потихоньку становиться взрослой личностью.
Я долго не мог понять, про что в целом идет вот в этом плане речь. Угу. Отделение себя от матери. Потому что любой человек, когда ему говорят, ну, вам надо, у вас незавершенная там сепарация, знаешь, когда вот это вот слышишь, и ты не понимаешь, ну, про что речь вообще? Я живу отдельно, в одном там месте, в городе даже, может быть, другом. Мама в другом. Мы не каждый день даже видимся. У нас вроде бы пройдена сепарация. И у меня с мамой пройдена сепарация. Но есть интересная штука. Я осознал в работе с терапевтом, что терапевт просто задал мне очень хороший вопрос, что когда вот 13 лет у меня умер отец, могу ли я отделить свои чувства и эмоции в этот момент от маминых? И в этот момент я понял, про что речь, когда тебе объясняют в целом, что ты... И я такой, слушай, нет... Вот в точке не могу. Они там слиплись. То есть это вот горевание, и вот это все, и страх, и прочее-прочее, совокупность всех эмоций, что я тогда не очень понимал. То есть вот объем маминых эмоций и переживаний, он был сильно больше, чем мои, и я ими пропитался. И в целом, ну вот, считал, что так правильно. И я понимаю, что очень большому количеству людей в целом тоже до конца непонятно. То есть что... где их эмоции, где их переживания, где их самооценка, а где что на самом, а где ты на самом деле сейчас поставил себе оценку, но мама это, кстати, в кавычках, потому что это может быть и бабушка, и папа,
это может
и
быть кто, любой
да, любой взрослый, да, и даже учительница в школе. И ты с этим все еще живешь, и ты не очень сильно это отделяешь от себя. Потому что вот только терапевт со стороны может задать правильным вопросом, и ты глубокой рефлексией можешь это что-то прочувствовать. Потому что в какой-то момент тебе кажется, что Ну, вообще-то, там вот нормально, что я не могу надеть яркие носки. Угу. Или накрасить ярко губы. Это нормально абсолютно. Не потому, что маме бы так понравилось, потому что мы в этот момент в голове это не прокручиваем. Как здесь понять, где твоя личность, угу, а где чужая? Внутри тебя сидит.
Ну, во-первых, внутри тебя нет личности, мы не экзорцисты, да?
Нет, я хочу, чтобы так и сказали.
Даже диссоциативное расстройство по-другому работает.
Да.
Личность, она одна. Даже диссоциативное расстройство – это расстройство идентичности. Да, это одна личность, разбитая на множество идентичностей. Как определить? Я всегда предлагаю человеку пройтись по трем этапам сепарации. Она же не единовременно как-то происходит в нашей жизни. На первом этапе у ребенка появляются самостоятельные желания. Вот классический еврейский анекдот.
Это я хочу или моя мама этого хочет? Да. Ну, там анекдот про другое.
Я проголодался, нет, ты замерз.
Да.
Собственное желание. На втором этапе, этап территориальный, есть ли у меня мои вещи?
Вот тут я хочу сейчас, вот давай вот поэтапно.
Давай.
Не забудь потом ко второму вернуться. Вот первый этап желаний. Я сталкиваюсь с большим количеством взрослых людей, которые все еще не знают, чего они хотят. То есть на уровне желаний, и они действительно, им, когда проходят разные марафоны, говорят, ребята, а вот помечтайте, а чего вы вообще хотите? И у многих людей наступает ступор в этот момент. И они дальше начинают, как мне очень понравилась фраза мужицкая, что как же небесной канцелярии надоело слышать желание увидеть Париж и умереть. Такое ощущение, что Париж – это всемирный такой крематорий для россиян, понимаешь, потому что вот это вот все хотят увидеть и умереть. То есть это сама постановка. Мы живем набором социальных желаний, и я хочу понять, где тут мои?
Так скажи мне, пожалуйста, что такое социальное желание?
Вот, которые мне навязаны мамой, обществом, любым значимым взрослым и так далее, которые мне прикрутили, и я понимаю, что я это вроде бы хочу, а я реально этого хочу или нет?
А скажи, пожалуйста, если ты не будешь брать желания из социума, откуда ты будешь их брать?
Хороший вопрос. То есть все, кто винят и говорят, надо отказаться от социума и не подглядывать, и вообще не понимать, что я хочу
мечтать стать социопатом,
красный Феррари, да, то, то...
И то, социопат не может желать для себя, он может только копировать, потому что у него система это не настроена. Поэтому он хочет не такую же тачку, а твою тачку.
Вау.
А теперь про здоровых людей и природу желаний. Желание – это форма потребности. Способность осознавать свои потребности проявляется только, когда ты, в принципе, знаешь, какие потребности существуют для начала. А структура желаний, как формы потребности, мимикрична. Это наша связь с обществом. Почему мода существует? Почему мода на идеи существует? Потому что желания существуют для нашей связи с обществом. И да, по улицам Москвы ходят 16 миллионов женщин в бежевых пиджаках там, или в этих, как это, плащи.
Тренчи,
в бежевых, простите, в бежевых тренчах. Но они так чувствуют себя частью общества, во-первых. А во-вторых, откуда ты еще возьмешь свои желания? Это знаешь, как это? Мне нужно придумать, чего хотеть. Или вот это классика экономики. Спрос рождает предложение.
Да. Нет.
Ничего подобного. Это потому правда. Что пока ты не предложишь человеку что-то, он не знает, что ему хотеть.
Вот, да. Ровно недавно на эту тему давал интервью.
Вот.
И говорю, ты что хватит винить маркетологов во всем, что мы такие злыдни, придумываем постоянно новые продукты, и все, и на этом общество плохое становится.
Я считаю, что это вообще двигает общество вперед, как раз-таки.
И я точно так же.
И природа желаний мимикрировать под среду нашего общества.
Вау.
Это значит, мы хотим вот этот дом, потому что в нашем обществе нужно хотеть этот дом.
Мы и хотим, это нормально.
И заметь, мы хотим в том числе свои потребности в близости, радости, счастье, тоже потому, что это нормально для человеческого существа. Мы вот все такие общества человеков, которые хотят жить счастливо. И у кого-то есть элементы этого счастья. Конечно, мы будем хотеть этого для себя. Ну, потому что мы вот такие стайные млекопитающие. И это нормально, потому что это природа человека.
То есть все эти посылы в отношении того, что откажись от социума, услышь свои истинные желания, уйди в тишину, в пещеру, тролли-вали, ретриты, и для того, чтобы понять, а чего ты сам, чего по-настоящему хочешь.
Это никогда так не будет.
Круто.
Но этого никогда не случится.
Слушай, а вот эти небольшие группы,
так,
которые, наоборот, идут, ну, это холиварная тема, но так, не хочется никого обидеть, которые говорят, а мы не будем как все. Угу. Вот все хотят жить вот в классных
домах. И они все такие, как не ко все.
Да. Да. И вот это вот тоже интересная штука. Угу. Что они, это тоже, то есть их желание не быть угу. как все, это тоже про связь, но просто с другим
субкультурой. Мы поэтому это называем субкультурой. Да. Все. Ну, то есть ты смотри, ты ушел в пещеру, такой сел на камень. Такой, я сейчас буду слушать себя. И неожиданно ты понял, что ты хочешь рисовать картины. Откуда ты знаешь слово «картины»? Откуда ты знаешь, что такое рисовать? Откуда ты знаешь, как происходит этот процесс? Потому что ты живешь в обществе, где рисуют картины. Мы связанные обществом посредством... Точнее, не так. Мы в обществе связанные посредством языка, культурного кода, общей истории, общих переживаний и эмоций в том числе, и вообще опыта бытия человеком, не можем в пещере придумать чего-то, чего изначально нет в нашей системе.
«Дети Маугли», получается. Угу. Я не читал все подробные исследования с ними.
Я
сейчас хочу поставить просто гипотезу, что дети, которые действительно там были и росли без человека. Ну, все знают, что они действительно не способны дальше уже даже освоить язык там, и заговорить на нем, если они не слышали речь, да, до 5-6 лет. Но получается, что у них и желания будут другие, стайные.
Ну, подожди, посмотри на младенцев. Вот младенец – это максимально близкое ко всем остальным млекопитающим проявление человека. Вот если ты там уберешь значимого взрослого очень рано, младенец просто перестанет функционировать как живое существо. Почему? Потому что он очень хорошо понимает, ну, я не выживу. А задача – просто выжить для начала. И если уровень задач остается на этом уровне, человек дальше и выживает, в принципе.
Второе ты сказала после первого это желание.
Да.
Где
второе,
я, где мама? Второе –
территория.
Это... Территория.
Да, мои вещи.
Пометить.
Как это, вот, знаешь, это ужасные для меня истории, от которых у меня холодеет. У меня от криминала не холодеет кровь. Да. А вот когда, ну, пока меня не было, я там была на работе, не знаю, мама приехала ко мне и все в доме переставила. У меня в этот момент, знаешь, немножко плывет сознание. Я говорю, в смысле? Ну вот. Я говорю, без предупреждения? Ну да. Я говорю, а еще кто что в твоей жизни переставляет? Он говорит, ну вот коллега там, не знаю, у меня машиной пользуется, муж у меня, не знаю, трусы мои носит. Я сейчас фантазирую, конечно. Но вот этот момент
сейчас
территории...
кому-то, кто смотрел выпуск, резко стали стринги натирать. В этот момент я прям представил так.
Может быть, он просто любит шелк, что вы.
Да.
Каждому свое. Моя территория, мои вещи... Мои гневные проявления, в том числе мое раздражение здоровое, когда кто-то мою территорию нарушает, это можно у ребеночка поломать. Неплохо так. И ребенок будет максимально зависимым. Я это рассказываю, когда мы говорим там, в тех же лекциях. Я это рассказываю касательно гнева и жадности. И когда мы не даем ребенку жадничать, потому что нам неудобно
надо делиться,
перед другими
дай
мамами.
Дай этому мальчику лопатку.
Да. Тем самым, говоря ему, ты не имеешь права на свои игрушки, то есть метафорически ты не имеешь права на свою территорию. Классика моего детства, то, что я слышала. В этом доме нет ничего твоего, на свое ты еще не заработала.
Часто
как подарить
детям говорят.
Девочке или мальчику комплекс насчет денег? Я с тех пор оголтела зарабатываю, с 14 лет работаю. С одной стороны. С другой стороны, вот это «нет ничего твоего», вот в структуре личности себе это представь, «нет ничего твоего». И с этой идеей «нет ничего твоего» люди продолжают жить. Если она нигде там не нивелируется, не компенсируется, вот она существует. А значит, все, что мои деньги, мои вещи, мой дом, могут другие люди пользоваться. А что насчет тела? А если нарушена граница тела? А если ребенок, который отпихивал вот эту бабушку в 2 года, которую он вообще ни хрена не видел никогда.
А ему говорили, обязательно чмокни.
Я говорю, обязательно поцелуй. А что, ты плохой мальчик?
Причем в губы.
Потому что, да, вот, да. И ребенок что в этот момент понимает? Вот я прям в максимально доступных для взрослых терминах это говорю. Мое тело мне не принадлежит. Думает, например, маленькая девочка. Маленькая девочка вырастает и попадает в глубоко насильственные сексуализированные отношения. И для нее все норм, потому что ее с детства научили, что ее тело и не должно ей принадлежать. Посеянные семена. То же самое касательно территории. Эти люди сразу становятся красивой. У меня нет своих границ, бери, что хочешь. Они становятся красивой мишенью для насильственных, абьюзивных, созависимых отношений. Абьюзивных мне не нравится слово, насильственных. Ну, как бы все понятно. И потом какие-нибудь их родители, сидя на кухне за чайком, такие: «Господи, моя девочка, ну мы же не для этого ее растили». Но фишка в том, что они именно для этого ее и растили. И это больно. И это страшно. И вот это уровень сепарации территориальный, да, когда мы учимся с ребенком вместе злиться, когда мы учимся жадничать, когда мы учимся защищать свои вещи, в том числе работая с этой агрессией на позитив, потому что в том числе этот кризис детский завязан на том, чтобы ребенок научился прорабатывать стратегии договорные. Потому что я жадничаю, сосед мой жадничает. Как нам договориться? А если у ребенка нет потребности договариваться, он никогда этому не научится, потому что млекопитающий не развивается в комфорте. Я жадничаю, он жадничает. Можно обменяться или нужно силой взять? В этом смысле ребенок учится стратегиям взаимодействия, попадая впервые, вот, помимо своей родительской семейной группы, в группу своих сверстников впервые. Это первые контакты, которые задают определенный тон. Ну и третья сепарация, которую обычно у нас за сепарацию считают.
Третья, прежде чем перейдем. Проблема с личными границами у людей возникает из-за какого из этих уровней? Из-за территориального?
Смотря какой. Вот уровень тела первой границы, которую мы приобретаем, мы можем прямо в младенчестве себе заработать, да? Не наличие этой границы. Вот эти, знаешь, недобаюканные дети, недоглаженные, недообниманные, недоговоренные, оставленные и так далее. Оставленные, причем я здесь использую в очень широком понятии, не в смысле брошенные, куда-нибудь свалили. Да. А вот, например, мы решили с 3 месяцев нашего ребенка тренировать засыпать самостоятельно. Или кормить по часам. Ты представляешь ужас ребенка, у которого уровень сознания меньше, чем у взрослой собаки, который вообще попал в неизвестный ему мир, который не осознает, что он существует, что что-то существует, который испытывает голод и не знает, когда его покормят в следующий раз. Для ребенка, для младенца каждый голод последний. И вот это издевательство по часам. Он не знает, что такое часы. Он еще много лет не узнает, что такое часы. Ну, Азоханвей. Но, собственно, вот там может произойти телесное нарушение, да, нарушение телесной границы. Мое тело мне не принадлежит. А основа материальных, финансовых и всяких вот таких физических вещей – это там 3 годика, условно, 3-4. Ну и потом мышление. Я как личность отделяюсь финально в подростковом возрасте, когда я антагонизирую своего родителя. Я его очень сильно люблю, он мне очень нужен. Поэтому вот эта злость и в определенном смысле ненависть по отношению к родителю, как к вражескому элементу, она очень нужна. Потому что если не будет ее, я не смогу окончательно отделиться. Нам нужна вот эта конфронтация. И в этой конфронтации я начинаю осознавать себя как личность. И более того, если я ее качественно прошел, я себя признаю как взрослую личность и родителям позволяю быть другими взрослыми личностями. И это важный элемент, потому что есть люди, которые думают, мы прошли сепарацию, я вообще такой умный, самый красивый, я вообще вот первый, кто институт в своей семье закончил.
Вообще-то. И сейчас я родителей научу правильно
сейчас,
жить.
Сейчас, да, сейчас все будет. И они как бы меняются ролями. Происходит такая вот эта финальный аккорд страшного слова парентификация, когда мама у меня глупенькая. Да, ей, правда, 50 лет, и она жила на этом свете на 20 лет больше, чем я, но она у меня глупенькая, она у меня не приспособлена. Мне прям хочется спросить, а как они без тебя-то выживали? Такого умного. И вот эта вот борьба за власть, когда она незавершенная, ребенок может встать сверху да, если у него какие-нибудь там либеральные родители очень-очень сильно. Я такой ребенок, я очень хорошо это понимаю. И мне пришлось от этого в своей терапии, в своей жизни уходить. Потому что нет, мои родители, другие взрослые люди, они сами разберутся. Мне не нужно заботиться об их благополучии. Я им не родитель. Вот. И как-то это очень важно было понять, чтобы стать самостоятельной личной мной, которой нравится взаимодействовать, в том числе со своими родителями, как с другими взрослыми людьми.
Но многие говорят, знаешь, такая тоже популярная так. фраза, что надо простить своих родителей и вот вообще это забыть и все, и вот так. Поехали.
И?
Как это, что это вообще, что под этим подразумевается? Как то есть иллюзия?
Что под этим подразумевается? Я так не говорю обычно. Да? Можете не прощать, это дело-то ваше. Ну, как бы, да и на здоровье. Есть родители, которых простить очень сложно, невероятно болезненно. И я это понимаю, но важно для, например, личной терапии человека понимать другую вещь. Ты не прощаешь родителей ради родителей. Ты прощаешь их ради себя. Это этап взросления твоей личности, этап развязки. Сделали тебе какую-нибудь хрень в детстве, в жизни, где угодно. И ты такой, я так злюсь на них, мне так больно, мне так плохо, вот он должен приползти ко мне на коленях. Что делает человек в этот момент? Во-первых, он вкладывает контроль над своими эмоциями в руки человека, который сделал ему очень больно. Сидя и ожидая, что тот приползет на коленях, все поймет, он все поймет и придет ко мне там, прощения просить. Неужели не стрёмно так подставляться? Но это же супер уязвимая позиция, когда моими эмоциями управляет какой-то другой человек, причем еще неизвестно какое время. Я, как человек, любящий выгоду и довольно жадный, не очень люблю вообще в такой позиции оказываться. При этом не прощаешь, наказываешь только сам себя, потому что твоему обидчику наплевать. Ну, как бы для твоей психики это была травма, а для мамы вторник. Мама не знает, что ей нужно приползать на коленях. Mm-hmm. Может даже не догадываться никогда. Или отрицать это, или не помнить. Но боль, переживание, ужас, ненависть человек таскает в себе.
Mm-hmm.
Обижаться на кого-то, не прощать кого-то, это как пить яд и думать, что умрет другой. Зачем? Я не хочу жить в ненависти, я не хочу жить в злости, я не хочу жить вот в этих переживаниях. Поэтому я лучше прощу и развяжусь с этим человеком эмоционально, на эмоциональном уровне, и не буду в себе это таскать. И закончу наш контакт, закрою гештальт, закончу контакт тем, что «а я тебя прощаю». Не надо приходить в мою жизнь, может быть, снова. Прощение не значит, что я тебя приглашаю обратно. Ну, потому что как-то мозги никто не отменял. Но я прощаю тебя для себя, потому что я с этим жить не хочу. И простить можно все, что угодно. Честно. Когда человек себя ставит, ну вот, во главу угла, когда говорит, я слишком себя люблю, или я вообще хочу другого от своей жизни, чтобы тебя не простить. Второй человек здесь чисто такой, знаешь, это даже не субъект-субъектные отношения, это отношения человека с его вот болью, субъект-объектные. Вот ты здесь просто второй человек, об которого бьется ненависть. Ну, чисто декорация, об которую я развиваюсь как личность. Ну, либо развиваюсь, либо нет, либо стагнирую. И вот есть две вещи, которыми можно очень хорошо закрывать, в том числе очень болезненные опыты. Это прощение и благодарность. Благодарность – это эмоция постконтакта. Очень тяжело, например, в моменте сепарации находить благодарность к родителям. Очень тяжело. И обычно во взрослом возрасте это до нас там потихонечку доезжает. Благодарность за то, что, очевидно, ты дожил до своих лет, добился чего добился, значит, что-то было сделано правильно и хорошо. А их никто не учил быть родителями. И тем не менее, ты сидишь здесь живой, красивый, и там решаешь еще прощать, там, не прощать, благодарить, не благодарить. То есть, в принципе, когнитивные функции тоже не нарушены. Спасибо им большое.
Меня очень сильно зацепила как-то идея, которую ты мне сказала, про интересную роль родителей, что в последнее время стало очень модно дружить со своими детьми, и что родитель должен быть другом.
Угу.
И ты сказала, что как бы ты не против этого, и это в целом классно, при условии, если у ребенка не отбирают родителей в этот момент.
Угу.
Ты можешь вот чуть-чуть пояснить просто? Потому что я тогда хорошо понял, о чем идет речь.
Могу пояснить. Когда ребенок маленький, когда он еще не самостоятельная личность, есть такие родители, которые мы дружим, мы договариваемся, мы вообще там к правилам очень лояльны. Если мы с тобой, опять же, привлекаем каких-то классических авторов, это, ну, это классические такие адлеровские либеральные родители. И в этот момент ребенок становится сиротой. Потому что если ты ему друг, то кто ему родитель? Родитель – важная структура в жизни, становлении и формировании личности. Невероятно важная. А ты берешь и отбираешь ее у своего ребенка. А что у него тогда остается? Как это дальше должно работать? Дальше я тебе объясню, как с точки зрения это работает. Дальше у меня нет доверия к моим родителям. Повышается ценность каждого моего действия, потому что там, где у ребенка, у которого есть родитель, родитель может его подхватить и является его подушкой безопасности, у меня больше нет подушки безопасности. Мне не на кого положиться, я не верю, я не доверяю своим родителям. Они друзья, они на одном со мной уровне. Они не выше, не больше, они не небожители, они не люди, на которых можно опереться. Не приоритет, не авторитет. Они друзья. А авторитетов у меня нету. Поэтому любое действие, которое я совершаю в своей жизни, потенциально может быть последним и невероятно опасным. Когда у нас идет тренировка социальных навыков там, в подростковом периоде нашей жизни, когда мы пробуем что-то, когда мы какие-то профессии выясняем, пробуем отношения, когда этот социальный аспект очень важный, нам не к кому прийти и сказать: «Слушай, я облажался». Поэтому я облажался. Будет ощущаться как последняя вещь, которую ты совершишь в этой жизни. Возникает безумный страх ошибки и невероятное напряжение, потому что вся вот эта взрослая ответственность, к которой ребенок пока не готов, ложится ему на плечи.
Нас при этом смотрит очень большое количество сейчас родителей, и которые напряглись в этот момент сейчас. Так. И а как же мне воспитать личность со здоровой самооценкой? Вот простые правила для родителей.
Простые правила для родителей. Делайте комплимент, хвалите действия, а не ребенка. Ребенок неприкосновенен, его личность, его качество. Вы для него зеркало. Не будьте кривым зеркалом. Или будьте, ну как бы, выбор-то за вами. Я очень люблю старую книжку. Ну, понятно, что Петрановская – это где-то наша любовь, тайная опора. Ну, есть такая старая книжка «Французские дети не плюются за столом». Я ее очень люблю, потому что она транслирует очень качественную идею. Ребенок учится наблюдением. Monkey see, monkey do. Обезьянка видит, обезьянка делает. К себе относитесь хорошо. Над своей самооценкой работайте, и вы поймете, какие у вас есть болевые точки. И не будете на них давить другим, в том числе своим детям. Те правила общение, уважение, проявление близости, любви, привязанности, которые транслируют родители, будут автоматически наследованы ребенком. Есть очень-очень хорошая история. Не нужно делать ничего спец, просто поработай над собой. Это история, знаешь, все, над чем вы не поработаете у своего психотерапевта, совсем придется разбираться вашим детям.
Да. Угу. Получается, что вот эта проработка того, что ты сходишь со шкалы своей собственной оценки, хорошо-плохо, и понимаешь, что то, что тебе говоришь, что ты некрасивый, ты недостаточно умный, там еще что-то и так далее, и ты прям вот от этого становишься свободным?
Ты когда эту категорию свободы ввел, прости, пожалуйста? Ваша софистика? Давай, мы либо про одно, либо про другое. У тебя, безусловно, может быть качество внутренней свободы, да? Свободы выражения, самовыражения, реализации, творчества, созидания, свободы смыслов, безусловно. Но это какая-то одна часть твоей личности будет. А процесс самооценки будет либо касаться в какие-то моменты, либо не касаться.
Можно ли быть независимой от чужих мнений личностью?
Что ты в социопатии меня
это,
ведешь сегодня?
Чтобы это не било по моей самооценке.
Психопатом.
Ты выложила видео, например, про хейтеров. Когда тебе там хейтеры очень замечательно написали все.
Это, ух, это у меня просто чувак, с которым я раньше работала, продюсер такой: вот, смотрите, мировая популярность. И скидывает мне, что мое видео там перепостили на Пикабу. И вот там, конечно, как-то... Вот там вообще не кокон моей аудитории, которая такая: понимание, близость, эмпатия, логика, мы все сможем вместе. Не, ни хрена подобного. Там прям про себя есть что почитать.
Ты почитала?
Очень хорошо отрезвляет.
Ты почитала?
Да.
Как ты это читала? Вот что было в моменте?
Мне было очень ржачно.
Ржачно.
Да, так я, собственно, и в Reels ты потом это выложил, потому что надо поржать.
Какая должна быть самооценка,
так,
чтобы понять, что там дура-психолог, про губы тебе там, в общем, там про все, понимаешь, там сказали про татуировки,
про
губы, все,
про...
там красный наряд какой-то, да, то есть там про все.
Ага.
Какой надо быть, чтобы вот...
Там, если дочитал меня с низкой социальной ответственностью в какой-то момент, понимаешь, чтобы, в этом уличили.
Чтобы с эго вот все в порядке. То есть вот, вот как вот, что ты вообще ты не напряглась в этот момент, ты посмеялась, такая, как замечательно.
Потому что это у меня стабильная самооценка, это не совпадает с тем, что есть внутри меня. Ну, то есть смотри, в тебя же попадают только те вещи, отражения которых ты можешь внутри себя найти.
Угу.
А я знаю, что я не дура. Я знаю, что я с высокой социальной ответственностью. Я знаю, о чем мои татуировки, и люблю их. И знаю, почему я их делаю, и для чего, и как они работают для меня. И, знаешь, красная помада может кем-то восприниматься как вульгарная, безусловно. Но мной-то нет, значит, в меня это не попадет. Это можно просто не брать. К слову, в том же Рилсе я это, в принципе, и описываю, что... Если бы я думала, что я дура, наверное, меня бы это зацепило. К сожалению, я не дура. И это не находит отражения во мне. Меня здесь нечем зацепить, здесь нет болезненной уязвимости. Но вот если бы я ночами маялась в серии: «Господи, что-то я недостаточно умная для Пикабу, например». Это бы меня зацепило. Но на тебя собака лает, она имеет явно в виду гораздо более неприятные вещи, чем что-то ты какая-то там с недостаточным дипломом. Но ты же не реагируешь, потому что ты ее не понимаешь. Слова – это просто слова. Важно значение их для тебя. Если я тебя сейчас на чешском обматерю, тебе тоже будет пофигу, потому что ты не знаешь этого языка. Ты можешь вообще подумать, что я тут весело, понимаешь, про какие-то общаюсь. Слова – это просто сочетание звуков. Язык – это значение этих сочетаний. И вот либо он в тебе находит отклик, вот эта вот интерпретация тебя, либо не находит. Это, я даже не уверена, что это конкретно про самооценку, но это про самопознание скорее. Я знаю, что я не это.
Но ты говорила, что самопознание – это часть самооценки все равно.
Нет, это второй компонент самосознания. Я тебя запутаю, ты
погнали.
Зашел.
Вот это но... матрешка, это лучшее, что есть.
Смотри, самосознание.
Так.
Алена, например.
Да.
У нее есть самопознание.
Так.
Что я знаю о себе? Знаю,
да,
какой у меня характер, какие у меня эмоции. Там, черт делал, все что угодно. Самооценка. Как я на это смотрю в приложении к внешнему миру.
Ага.
Все.
Начальник Алена сказал, что я дура.
Так.
И я ушла вся в слезах.
Так.
Почему так происходит?
Очень сочувствую.
Вот почему? Вот это вот случай, который может случиться с многими.
Потому что авторитет, потому что... Ну, я сейчас фантазирую, да, это фантазийная ситуация, я могу себе позволить поспекулировать. Такое может произойти, если я, во-первых, искренне где-то догадываюсь ночами, что я дура.
Mm-hmm.
Есть у меня такое предположение, и тут, о, господи, другой человек это увидел. У меня даже есть такой интересный эксперимент, когда я офлайновые лекции веду, я о нем сейчас расскажу чуть позже, как раз в созависимости с этим. А что еще? Начальник – это авторитет. Начальник – это любимый психоанализ, нелюбимый мной, но тем не менее, который хорошо много объясняет. А это родительская фигура. То есть от этого человека в твоей жизни зависит твоя карьера и твои финансы. Взрослый человек находит себя в зависимой позиции к этому авторитету. Конечно, очень важно будет, что он о тебе думает, потому что нам кажется, что то, что он о нас думает, и, кстати, так часто и бывает, будет отражено на нашей зарплате, на нашей карьере. Мы зависим от этого человека. Понятно, что критика от него будет восприниматься острее. А может быть, я вообще, вот у меня и родитель такой же критичный был, и тут начальник вообще попал. И вот прям такими же словами меня папа когда-то ругал. например. И все у меня наложилось. И, конечно, это будет эмоциональная реакция. Потому что это больно, это неприятно, это плохо. Когда нам плохо, человек плачет. По поводу самооценки и по поводу того, что там беру и не беру. В удивительные допандемийные времена, и сейчас еще, когда у меня выдается возможность это сделать офлайново, у меня было прям упражнение такое. Я говорила, слушайте, но то, что говорят люди, вы от этого не зависите. И обида – это поведение, а не переживание. Потому что обиду вы тоже можете выбрать, а эмоции вы не выбираете. Как, давайте, ну, поиграем. Хотите? Хотим, обычно говорят люди. Я говорю, оскорбите меня. Обидьте меня. Вот я стою перед вами, попробуйте. Кто посмелее комментирует там образование, ой, лекция скучная, ой, это какая-то страшненькая там, и так далее. Ну, кстати, вот до страшненького никогда не доходили, это я сейчас фантазирую. А, я говорю, ну вот
слабаки.
Слабаки. Вот если оскорблять, так оскорблять. Вот. Заметь, не я это сказала. Но даже когда люди робеют, я говорю, слушайте, вы могли бы сейчас, представим себе, попасть в какую-то вещь, в которой я действительно не очень уверена. Потому что у меня там нарциссическая травма, я вот носитель. Это значит, что я всегда немножко сомневаюсь, достаточно ли я хороша, чтобы меня любили, там вот это вот все. И, наверное, вы могли бы во что-то попасть. И, наверное, мне было бы печально от этого. Может быть, я бы испугалась, что вы это увидели. Может быть, я бы почувствовала себя уязвимой. Но я же не буду убегать от вас из зала с криками «Я туда больше не вернусь, мы закрываем эту телепередачу, принесите диван для обмороков, это, идите, сделайте так, чтобы я разобиделась обратно». Но нет. Но на самом деле, если мы будем совершенно честными и раскроем этот фокус изнутри, в меня просто не попадает, потому что я не верю в то, что происходит. И во мне это не находит отражения. А если во мне что-то когда-то найдет отражение, это будет проблема моего психолога. Что мы придем и будем это прорабатывать.
Беру или не беру?
Беру, не беру. Да, можно сказать, я не беру просто. Даже если тебя посылают, ты можешь сказать, это не про меня. Не беру.
Ты упомянула обиду. И это же часто бывает следствие того, что мне что-то там сказали или написали. И я обиделся. А еще есть такое устоявшееся словосочетание, как обида – детское чувство. Ты никогда не слышал, что ты хочешь сказать?
Я, в том числе, систематически слышу, что дети там кем-то манипулируют, что, конечно, очень магическое мышление, но это очень странно. Во-первых, потому что обида – это не чувство, еще раз, это поведение. Во-вторых, это форма манипуляции. А почему это детское? Вот, ну, если мне придется моему мозгу заниматься тем, чем он занимается, и находить связи между объектами, я бы предположила, что обида является детским поведением, потому что взрослая личность понимает, какую именно эмоцию вызвала, там, какое именно переживание с ней произошло, какую именно эмоцию это вызвало, и может с эмоцией разобраться. А вот эта вот реакция того, что я не буду разбираться, ты разберись за меня с моими эмоциями, я перекладываю ответственность за мои эмоции на тебя, как в любой манипуляции. А я тут пока в обмороке полежу. Может быть, это единственная форма защиты, которую человек знает. И единственная форма поведения, когда он сталкивается с эмоцией, которую не может опознать и реализовать экологично или как-то конструктивно. Вот так бы я могла себе там что-то натянуть сову на глобус.
Если обида – это не эмоция.
Так.
Как нам научиться очень просто и эффективно понимать, где эмоция, а где поведение?
Вот буквально вчера на лекции рассказывал, что если человек научится отличать мысли от чувств, чувства от ощущений, ощущения от поведения, поведение от состояния, ты станешь полубогом.
Давай.
Поведение – это то, что ты выбираешь.
Нет, давай все пройдем. Это очень интересно. Погнали. Понимаешь, что ты долго лекцию ты читал, но вот сейчас вот краткий ликбез.
Смотри, мысли, когниция. У мышления есть единственная функция. У всех форм мышления есть единственная функция. Находить связи между объектами, субъектами, там, объектами, объектами и так далее. Находить связи. Вот, там, не знаю, я пролила чай, потому что я неуклюжа была или отвлеклась. Вот хорошая мысль. Есть там... объект, объект, я их связала. когниция, все, что касается мышления, все, что касается размышлений, все, что касается в лингвистике даже, я понял. Ты не можешь понять чувствами. Ты можешь понять только...
мыслями.
Мыслями, абсолютно верно. Чувства, вспоминая там, нейрофизиологию и все прочее, у нас есть 11 базовых чувств. 11 всего. Эмоций. А у них есть спектр чувств у каждой. 11 базовых эмоций. Сейчас себя протестирую. Момент. Радость, печаль, горе, страх, удивление, любопытство или интерес, стыд, вина, презрение, отвращение. И еще одна должна быть.
Любовь.
Нет. Сейчас. Две секунды. С радостных начнем. Радость, удивление, интерес, нейтральное, печаль, горе, отвращение, презрение, стыд, вина. Я еще одну потеряла. Что за хрень?
Мне кажется, здесь сейчас будут...
Страх, конечно же. И гнев. Ой, я любимую-то забыла.
У меня есть
11.
Скрин с твоей лекции, сохраненный все еще, как моя...
Я вспомнила, гнев я забыла.
Сейчас, смотри, я лекцию проходила, чтобы ты понял. 13 июня 2021 года. Уже скоро будет вот 3 года назад, как я это проходил.
Мне очень приятно, что ты пользуешься материалом.
И у меня это заскринено, сохранено. Вот тут так и есть. Интерес, радость, удивление, печаль, горе, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд и вина. Да.
И спектры чувственные, да? Ну, собственно, мне печально, мне грустно, я радуюсь, я в восторге, мне очень страшно, мне тревожно. Это чувство эмоции. Ощущения – это телесные переживания, что люди часто путают с чувствами, да? Она такой тяжелый человек, никто не просил ее поднимать. Вот все касательно, в том числе в прилагательных, что касается холодно, горячо, тяжело, там, больно, да? А у нас есть, конечно, такая серединная земля, когда душевная боль вроде как пытаются человеку передать, но это тоже какая-то, ну, какая-то версия эмоциональная. Там тяжело, легко и так далее. Это все категории ощущений. У меня в зобу дыхание сперло – это ощущение. Сосет под ложечкой – это ощущение, которое никто мне не может объяснить. Я не знаю, где ложечка. Вот я анатомию вроде знаю, а где под ложечкой – не знаю. Ну, ладно. Я подозреваю, что где-то вот там, типа, под языком. Не знаю, под этой. Под язычком. Поведение. Поведение – это набор действий. Обычно, слышишь, идиомоторная динамика. Обычно действия, которые человек выбирает. Слова тоже поведение часть его. Действия физические. Мои ноги куда-то пошли. То есть я куда-то пошла, это поведение. Я сказала то-то и то-то поведение. Я там закрылась, открылась физически. Там. Все, где участвует мышечная структура человека. Вот. Обычно в сочетании желательно с мыслями. Хотя, может быть, в сочетании с эмоциями очень сильными будет тогда состояние аффекта. Ничего не запомнишь, занавес поднимется, руки в крови. И, соответственно, состояние. Состояние касательно настроения. Тут такое сочетание проходящих переживаний. Например, человек, будучи уверенным в себе, тем не менее, может быть в состоянии неуверенности. Вот это с ситуативной самооценкой очень хорошо перекликается. Может быть в состоянии растерянности, усталости и так далее. Это какие-то состояния, которые личность может... пережить. Это проходящее обычно и не имеющее ничего общего с ее глубинной структурой. Вот. Объяснила?
Да.
Вот. Научишься различать, станешь полубогом. Как мы сюда пришли?
Я сейчас, конечно, залип, потому что понимаю, как часто мы все путаем. О мыслях мы вообще не думаем. Зачем думать? Мы ими думаем. Мы о них не думаем. И часто очень путаем состояние с эмоциями.
Я всегда привожу классический пример. Приходит мужчина, говорю, вы любите свою жену? Он говорит, я думаю, что люблю.
Я думаю, что люблю.
Класс. Есть о чем
подумать.
Потерапевтировать, да.
Нет, есть о чем.
Пахнет работой.
Есть о чем подумать. Это, конечно, удивительно, что обида – это поведение.
Ну, ты представь себе, тебе, чтобы обидеться, что надо сделать? Вот. К вопросу «сделать» кроется непосредственно, непосредственное поведение.
Последнее из этой иерархии, как раз ты сказала, что это состояние.
Угу.
Можно ли всегда быть в состоянии счастья?
Это лоботомия, галоперидол. Это эйфоретики, не галоперидол. Но нет, конечно. Во-первых, мы бы не выдержали, во-вторых, мы бы не выжили. Ну, то есть у меня часто люди спрашивают, а вот есть там из 11 эмоций одна хорошая, две нейтральные, и все остальные плохие. И тут я сначала им объясняю, что нет хороших и плохих эмоций, а во-вторых, а смысл в них какой? У тебя должно быть что, 160 оттенков радости?
Угу.
А как ты выживать будешь?
Угу.
Как когда тебя тигр напал, так, ох, как интересно получилось. Это как работать должно?
С вот точки зрения... Мне кажется, так, как ты сказала, и должно. Как интересно получилось.
Ух ты!
Это супержелаемое состояние. Ты плохой пример привела. Потому что, ну а что, расстраиваться уже из-за этого, что
ты уже
тебя
все,
напал?
Уже да? Рано, да.
Надо уже говорить, как интересно. О, как интересненько.
Да.
Невольно свой софилис. Ди Каприо, где медведь на него напал.
Ты где он, в лошади ночевал?
Да.
Там такой был. Выживший.
Выживший.
О, да. Я не видела. Я очень ловко прикидываюсь интеллигентным человеком.
Это знатная питерская особенность.
Да. Так вот, это эволюционная, как эволюционная стратегия, неадекватна. Потому что у тебя что, страх про выживание, гнев про территорию, там, в том числе горевание – это про потерю огромного куска твоего мироздания, который нужно как-то подшить, и для этого нужны условия. Там, интерес, стимуляция – соответственно, познание, печаль, стимуляция, рефлексии, потом отвращение, не ешь брокколи, сдохнешь, ну, вот это все, не заболеть, не помереть, там, стыд и вина, презрение, социально регулирующие эмоции, ну, и вот, тебе все для выживания. Эмоции – это твоя информационная панель, и лучше бы ты с этой информацией умел разбираться, потому что тогда жить становится сильно легче.
А вот. Где здесь, вот ты вот сказал про эмоции, угу. И часто говорят, что эмоции запускают психосоматические проблемы.
Немножко о психосоматике. Это направление, которое очень, опять же, извращено вот этими замечательными доцентами эзотерики. Это не магия, в первую очередь, надо понимать, что Франц Александер, когда поднимал психосоматику с колен в 39-м году прошлого столетия, вообще не это имел в виду. И вся эта история, в том числе какие-то фрейдовские отголоски у нее есть, не потому что Фрейд был человеком, который засунул свой палец во все горшки, а потому что он был медиком в первую очередь. Более того, изучал нервную систему. Изучая нервную систему, мы пришли к определенным выводам, в котором, собственно, и в медицине сейчас мы видим, что организм находится в постоянном гомеостазе системы. Регуляторных в том числе, собственно, их в основном находится. Нервная система, иммунная система, эндокринная система. Определенные переживания эмоциональные вызывают у тебя выброс определенных нейромедиаторов, определенных гормонов. Определенные гормоны, например, адреналин, влияет на работу твоей сердечно-сосудистой системы, там, легких и так далее. И вот ты стресс, например, который запускает адреналин, не реализуешь никуда. Сидишь и стрессуешь, да, вот это вот. И ничего с этим не делаешь. А система-то не в норме работает. Твоя органическая материя, твоего сердца, сосуда, всего остального работает не в норме. И потихоньку, вот это, я привожу пример часто там, для студентов, для слушателей, про тряпочки. Берешь две тряпочки, тоже органическая материя, и начинаешь делать то, для чего они не приспособлены. Начинаешь тереть их друг на друга. Трешь, что получится? Дырка. И вот в эту дырочку начинают прорезать интересные вещи, которые достались нам от бабушки. Ну, то есть, там, адреналиновая эта история зачастую бьет по сердечно-сосудистой системе в процессах стресса. Инсулин тут та же самая история, да, в процессе стресса нужно расщеплять, чтобы была энергия, да, там углеводы, АТФ должна работать, поднимается инсулин, это все влияет на нашу инсулинорезистентность впоследствии, и вот так 5 лет поволновались, в лонгитюдных исследованиях мы видим, как у человека, у которого там наследственный диабет, проявляется диабет. Но оно не появляется из ниоткуда. Психосоматика, если мы относимся, собственно, в оригинале, к той науке, о которой мы говорим, а не вот это «я ему не сказала, что я его люблю, у меня болело горло».
Да,
вот. Это не психосоматика, это идиотизм. Я очень агрессивный человек, вы могли заметить. Психосоматика никогда, как синдром, да, психосоматически не проявляется, если нет на то генетических, биохимических или физиологических предпосылок. Это не магия. Это неадекватное взаимодействие с системами организма, которые эти системы объективно расшатывают. Ну, то есть, это, вот на тряпочках это понятно. А то же самое происходит с сердечком, например, или там с гормональной системой. Не потому, что тело злое и хочет тебе отомстить, или какая-то божественная структура тебя сейчас долбанула диабетом, а потому, что с любой машиной нужно уметь обращаться. Тело человеческое с великолепной архитектурой, гениальное, обожаю архитектуру человеческого тела, оно логичное, эволюционно прекрасное, все является машиной тонко настроенной, которую можно нифигово так об какую-нибудь стену разбить, метафорически говоря.
Конечно, все скажут, ну, начали выпуск с самооценки, закончили психосоматикой, казалось бы, да?
Угу.
Это потому, что интересно. У меня вот мною очень движет здесь всегда интерес, и хочется покопаться.
Спрашивайте, спрашивайте.
И это правда. Я хочу вот уже в завершении нашего прекрасного интервью тебя спросить. Меня очень сильно зацепила идея, которую ты мне тоже как-то сказал, я хочу, чтобы она стала достоянием публичности. Идея, связанная с ответственностью и порядком.
Да.
Я тебе сказал такие слова?
Боже.
А теперь ты можешь вот рассказать чуть-чуть?
История про ответственность и то, как она воспринимается в обществе. Я вообще очень большой фанат ответственности и дисциплины. Кто-то может сказать, что это компенсация за жизнь в семье двух актеров. Но на самом деле это офигенные инструменты. И это инструменты, которые помогают выстраивать систему жизни. И как я тоже говорю и клиентам, и там, слушателям, что удача, талант, шанс помогает вам выиграть единожды, а система помогает вам выигрывать систематически. И вот когда мы говорим о системах жизни взрослого человека, ответственность. Я понимаю, что нас всех там, большинство из нас учили, что ответственность — это какая-то страшная штука, которую нужно взвалить и нести, что нам никто не объяснял, что это такое. Но я влюблена в определение, которое когда-то вот профессор, который меня обучал психотерапии, выдвинул такое определение. Responsibility is an ability to respond. Ответственность — это возможность отвечать, держать ответ. А это значит быть слышимым, а это значит проявляться в своей жизни. И без ответственности не бывает победы. Потому что в точке выбора, где мы решаем, что нам делать, мы либо берем ответственность за этот выбор, либо нет. Если мы берем ответственность за этот выбор, совершаем действие и результируем в победе, мы можем признать эту победу. Самооценочка растет. Да, ну, понятно, какие-то объективные вещи вкладываются вот в этот знаменатель, про который мы говорили в начале. Я победил, я знаю, что я это сделал. А если я не беру ответственность, но даже совершаю действия, они результируют в победе, это не моя победа, так случилось, так произошло. Где-то вот там высшие силы, начальство, что-то еще произошло. А как? А где тогда будут твои победы? Да, безусловно, это риск признания поражения, но если ты на начальном этапе выбора берешь ответственность, что да, могу, ну, проколоться, то и, в принципе, и поражение это легче встречается, а не как будто что-то со мной произошло, и в этой жизни не имею контроля, она меня сейчас всю переломает. Ответственность в этом смысле – это способность присутствовать в своей жизни. То же самое касается порядка дисциплины. Дисциплина – это не отец, стоящий над тобой в 7 утра с криками «Вставай в школу!». Дисциплина – это убийца тревоги. Я приведу, потому что буквально вчера об этом тоже разговаривала, приведу очень простой пример. Вот я последние 2 дня должна теоретически находиться в адской тревоге. У меня там 2 дня назад у меня же кусок зуба отпал перед поездкой сюда на съемку. А у меня вот так вот стоят до 11 ночи сессии с клиентами каждый день. Мне нужно в 23 закончить сессию, сесть на поезд, приехать к тебе на съемку в Москву. Еще желательно накраситься, одеться, вот это вот все. У меня там запускается продукт, у меня идет команда работает, с которой я работаю, там видео делается, что-то программисты что-то настраивают, я не понимаю ничего в этом, поэтому не буду. Но, все эти процессы, мне нужно за ними следить. Это все моя команда. И вот зуб отпал, еще что-то произошло, ужас. Лекцию, у меня дебют лекции был вчера, причем для ВКонтакте, очень важно. А мне совершенно спокойно, потому что если у меня нет дисциплины, нет расписания, все эти действия валятся на меня, вот как, господи, что со мной происходит, мир меня не любит. Но если у меня есть дисциплина, расписание, и я себе в нем доверяю, это важная часть дисциплины, я доверяю себе быть дисциплинированной, в каждый момент я совершаю всего одно действие. Если в моей жизни нет порядка, эти действия лежат на мне тревожной горой. Но я знаю, когда я буду собирать чемодан. Я знаю, что у меня есть сотрудники, которым я могу делегировать устройство стоматолога и пойти заниматься своей работой дальше. Процессы отлажены. А это значит, что какое-то неожиданное происшествие, для него есть протокол. Это и есть дисциплина, правила. И тогда неожиданности практически невозможно. И мне спокойно, потому что мне не нужно думать о миллионе разных дел. И еще тут, понимаешь, еще сверху навалилось. Я делаю одно дело за раз. Просто носик вниз и работаем. Все. И в этом есть спокойствие, в этом есть присутствие в моменте, в этом есть пространство для любви к своему делу. В этом есть очень-очень много. Это строит базу в моей жизни, там, условно, 20%, где все вот поминутно расписано, на что можно опереться. И 80% моей жизни остается для творчества, остается для придумывания новых проектов. Остается для того, чтобы реализовывать свои творческие амбиции. Я тут гончарным искусством занялась недавно. Мне очень нравится. Я готовлюсь к соревнованиям спортивным. Мне сказали, что если я в мае хорошо выступлю, можно быть на чемпионат мира поехать. Я такая, господи, что? Это позволяет мне реализовываться в 1000 разных версий себя. Жить эту жизнь на полную катушку. Просто потому, что я взяла и вот эти 20% привела в порядок. Чем самым позаботилась о себе. Нормально объяснила?
Как всегда, очень круто.
Хорошо.
Так, ну и твое. Самое главное, финальное напутствие всем людям, кто хочет обрести адекватную самооценку.
Никто не сделает для вас лучше, чем вы сделаете сами для себя. Самооценка не просто так имеет приставку «само». Мы взрослые люди, никто не придет, никто не спасет. Мы сами себе спасатели. Хорошая новость — это не требует больших подвигов, но это требует систематичных, постоянных, рутинных действий. Любовь к себе вообще достаточно рутинная, систематичная, постоянная вещь. И тогда мы, может быть, можем приблизиться к состоянию счастья.
Спасибо тебе огромное.
Пожалуйста. Спасибо, что позвал.
Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.